Спасибо, Светлана. Этим утром Светлана Вольская знакомит нас с новостями.
Что касается погоды, в предстоящие два дня на северо-западе европейской территории России будут происходить существенные перемены. Давно пора, близится Новый год, поэтому хорошо, мне кажется, что на дворе лежит снег. В столице сегодня днем даже слабая метель, температура минус 5, минус 7 градусов, по области минус 5, минус 10. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон в понедельник и во вторник ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге тоже небольшой снег, слабая метель. Температура в течение суток 5-7 ниже нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Туркменистан прощается с Туркменбаши. Президентская кампания в США может обойтись в миллиард долларов. Как Нью-Йорк празднует Рождество?
Да, вот Рождество – это наша главная тема сегодня, что и неудивительно, все-таки 25 декабря на календаре. Вопрос наш тоже с Рождеством и связан. Когда вы отмечаете Рождество? Так он сформулирован.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний, на которые вы можете писать. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а сейчас мы пока переходим к другим темам. В общем, наше, так сказать, виртуальное путешествие в Туркменистан связано с поводом диаметрально противоположным Рождеству. Вчера Туркменистан простился со своим первым президентом Сапармуратом Ниязовым. Рассказывает наш корреспондент Гузель Худайбердыева.
Официальная церемония прощания с президентом Туркменистана прошла 24 декабря в 9 часов утра по местному времени в президентском дворце в Ашхабаде. По официальным данным, пришли сотни тысяч жителей столицы и других регионов. В траурной церемонии присутствовали супруга и дети президента. Венки гроба Сапармурата Ниязова возложили руководители Туркменистана во главе с временно исполняющим обязанности президента страны Гурбангулы Бердымухамедовым, а также официальные делегации более 40 стран мира. Российскую делегацию возглавил глава правительства Михаил Фродков. В числе других в состав делегации вошли посол Российской Федерации в Ашхабаде Игорь Булатов и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Сапармурат Ниязов похоронен в семейном мавзолее в родовом селении Кыпчак, рядом с мечетью духовности, которая является самой большой мечетью в Центральной Азии и рассчитана на 10 тысяч человек. На пути к месту захоронения, расположенному в 15 километрах от Ашхабада, по традиции, заведенной еще при жизни президента, был выстроен живой коридор из жителей страны. По завершении погребального обряда состоялся поминальный обед. Траурная церемония транслировалась по национальному телевидению. Страна в трауре. Белый город, возведенный великим вождем в короткий срок, один из самых прекрасных городов мира, наша столица Ашхабад в трауре. Туркменский народ и его многочисленные друзья в трауре в связи с кончиной любимого вождя, передают национальное телевидение. В Туркменистане официально объявлен 7-дневный траур. По словам жителей Ашхабада, в эти дни как в самом городе, так и за его пределами приняты повышенные меры безопасности. Вот что рассказал один из жителей столицы туркменской службе «Радио Свобода». «Со вчерашнего дня с 11 часов вечера невозможно ни войти, ни выйти из Ашхабада. Город закрыт вплоть до похорон Ниязова. Все четыре направления перекрыты. Приезжающие из Чугунлы, пригорода Ашхабада, вынуждены оставлять машины и идти пешком», поведал житель туркменской столицы. После смерти Сапармурата Ниязова временно исполняющим обязанности президента Туркменистана является Гурбангулы Бердымухамедов. 23 декабря Бердымухамедов своим указом освободил себя от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худайбердыева.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Жилнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, вот у нас сейчас была тема про смерть Сапармурата Ниязова. Что об этом пишут газеты?
Да, как я уже упомянул в одном из ключений, газеты, конечно, пишут сегодня о прошедших вчера похоронах. Вот публикация «Коммерсанта». Вчера состоялись похороны президента Туркмении Сапармурата Ниязова, а уже завтра Народный совет на своем чрезвычайном съезде должен нести ясность в вопрос о наиболее вероятных преемниках Туркменбаши. К борьбе за власть готовится и оппозиция. Один из ее лидеров заявил «Коммерсанту», что если режим не претерпит изменений, оппозиция пойдет на его свержение. Подробнее на первой полосе «Коммерсанта». Грузия перезимует на дорогом российском газе. Это подзаголовок одного из центральных материалов «Времени новостей». В конце прошлой недели дали трещину надежды Тбилиси получить азербайджанский газ уже сейчас, чтобы отказаться от российского за $235 за 1000 кубометров. Место рождения шах Денис так и не начало промышленную добычу из-за небольших технических неполадок, после чего сразу три крупных покупателя газа в Грузии подписали контракт с «Газпром-экспортом» по $235 за 1000 кубометров газа. Это публикация «Времени новостей». Обратимся к сегодняшним известиям. Наша страна вернула себе контроль над самым крупным в мире проектом производства сжиженного газа «Сахалин-2». Его иностранные акционеры Shell, Mitsui и Mitsubishi не остались в накладе. Они получат компенсацию почти в $8 миллиардов. «Газета-газета» пишет сегодня, что за неделю до Нового года аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты последнего в 2006 году исследования. Помимо того, что «человеком года» в очередной раз назван Владимир Путин, примечательным выглядит тот факт, что самым главным событием 2006 года россияне считают введение так называемого «материнского капитала». Это материал «Газета-газета», которая начала подводить итоги и которая также сообщает, что следующий номер издания выйдет 9 января. Раньше всех газета-газета захотела уйти в отпуск. Тему российских аграриев поднимает себе сегодня новые известия. В конце минувшей недели Госдума приняла закон о развитии сельского хозяйства. Он, по словам спикера Нижней палаты Бориса Грызлова, предусматривает ежегодную поддержку крестьян в размере $9 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем сейчас. С таким запасом прочности, полагают чиновники и депутаты, отечественному селу вступление в ВТО ничем не грозит. Однако, отмечают специалисты, эта сумма все же несопоставима с той поддержкой, которую оказывают своим аграриям США и Западная Европа. Материал на эту тему опубликован в «Новых известиях». И сегодня в газете также можно прочитать интервью с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. «Россия обречена на демократию», так говорит Гайдар. Но начинается разговор, естественно, с вопроса о состоянии его здоровья, на что Гайдар отвечает, что чувствует сейчас себя вполне прилично. И российские печатные издания уже стали подводить итоги года. Сегодня вышел коммерсантовский журнал «Власть». Главная тема номера – события уходящего года. На обложке Анна Политковская, Сапармурат Ниязов, Александр Литвиненко, Шамиль Басаев, Ахмадинеджад, Саддам Хусейн и бутылки с грузинским и молдавским вином.
Спасибо. С главными темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске проводятся спецоперации по задержанию боевиков, которые укрылись в одном из многоэтажных жилых домов в центре города. В окрестностях города Уссурийска в Приморском крае произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полка дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. А в Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» главные события телевизионного года. В программе «Смотрим телевизор» обсуждают ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская и журналист Сергей Варшавчик. Ведет передачу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Ну, тех, кто был с нами во время предыдущих выпусков, естественно, ничем новым порадовать не могу. Как не было спортивных событий практически, так и нет. Рождество, тут все понятно. В канун Рождества жизнь вообще, в принципе, замирает, а уж спортивная тем более. Так что из
того, что происходило вчера, ну, то есть, собственно, только что и происходило, это два матча в российской хоккейной суперлиге. В Магнитогорске «Металлург» одержал победу над ЦСКА 4-2, а в воскресенье «Химик» и «Нефтехимик» в Воскресенске, то есть «Химик» и «Нефтехимик» сыграли в ничью 1-1. И после этого «Химик» набрал 68 очков, он занимает в таблице третье место, на 5 очков отставая от лидеров «Акбарса» и «Авангарда». Ну, так что пока соревнований нет, хотя это будет совсем недолго, вот уже завтра очередной тур чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Для англичан вообще пора по традиции очень тяжелая, они тут через 2 дня на 3-й играют и в Рождество, и Новый год, и в общем, сразу после Нового года тоже прям несколько туров у них проводится. Так что скучать не придется. А пока, готовясь к этому очередному туру, болельщики, видимо, изучают внимательно интервью Романа Абрамовича, которое он дал изданию «Обзервер». Ну, там, естественно, не только о футболе идет речь. И слушатели «Радио Свобода» могли в этом убедиться. В предыдущем часе у нас Наталья Голицына рассказывала об этом интервью. Ну, естественно, о футболе там существенная часть. Ну, и, я думаю, основная позиция, основной наиболее примечательный тезис – это о том, что Роман Абрамович говорит, Челси снизит свою активность на трансферном рынке, уже не будет столько тратить, ну, потому что тут уже ясно, из года в год, с 2003 года, то есть, когда Роман Абрамович возглавил этот клуб, шли тут, ну, были установлены рекорды, там, один за другим, по всем позициям, в общей сложности больше полумиллиарда долларов вложил Челси в новых игроков, ну, и вот этому теперь, по словам Романа Абрамовича, придет конец, и трансферная политика клуба станет более разумный. Ну вот это можно считать главной спортивной новостью сегодня.
В Москве проходит ставшая уже традиционной операция «Ель». Закончится она 31 декабря, судя по всему, вместе с боем курантов на Спасской башне. А как известно, предновогодняя суета, ощущение праздника и предстоящего веселья никогда не обходится без новогодней елочки. Поэтому департамент природопользования Москвы напоминает о существовании прекрасной альтернативы натуральным елям и соснам. О том, как город подготовился к новогодним праздникам и какую елку лучше поставить в доме в этом году, в материале Марины Кат.
Для пресечения незаконного ввоза и торговли натуральными елями и лапником на территории города, а также их незаконной вырубки в скверах и лесопарках, в Москве и Подмосковье с 21 декабря проводится ставшая уже традиционной операция «Ель». Сотрудники экологической милиции проверяют городские елочные базары. Обращаю ваше внимание, что правильные базары должны иметь ограждения, кассовые аппараты, прайс-листы на елки, огнетушители и даже книги жалоб и предложений. Особенно пристально экологическая милиция будет следить за сохранностью городских елей и сосен. Дело в том, что в прошлом году в Москве злоумышленники умудрились срубить 15 елей и 3 сосны. Ну а о том, как правильно выбрать елку для дома и какую елку лучше всего поставить в вашей квартире в этом году, я беседую с профессором Московского государственного университета леса, директором лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктором Тепляковым.
Мне кажется, в этом году лучше купить искусственную елку, потому что, судя по тому, что морозов нет, не знаю, насколько естественные ели перестроили свой ассимиляционный аппарат. Без морозов, будучи внесенной в тепло, неизвестно, как себя ель поведет. Она может простоять и месяц, если ее соответствующим образом водой там окропить, поставить ее в соответствующее место, там не жарко и прочее, либо осыпется на следующий день.
То есть действительно настолько серьезно зависит состояние срубленной елки от того, в морозы она срублена или она срублена вот при положительной температуре?
Да, потому что есть сезонные колебания, есть более длительные колебания, и в любом случае природа готовится к суровым морозам. Вы знаете физиологические процессы, когда крахмал переходит в сахар и наоборот. Лиственные деревья сбрасывают листву для того, чтобы оставить энергии побольше в дереве. Хвойные, они как голосемена, они проще приспосабливаются к резким колебаниям, скажем, температуры, но все равно сезонные колебания скажутся и на хвойных деревьях.
То есть все-таки вы сторонник в данном случае искусственной елки?
Да, в данной ситуации сторонник, хотя многие годы я был сторонником и зеленой такой красавицы из леса.
Ну, а если говорить вот о сбережении ели, все-таки Москва многомиллионный город, и если в каждой квартире поставить по живой елке, наверное, ущерб, нанесенный лесным массивом, будет серьезный. Хотя я понимаю, что ели вырубаются на специальных посадках, те, которые продаются в городе, но ведь и граждане идут иногда с топором в лес.
Да, в этом плане любое нерегулируемое нарушение в лесу, оно чревато последствиями, потому что, по моим ощущениям, а я живу в Подмосковье, в лесу становится все меньше и меньше таких аккуратных елочек, я бы сказал, где у них охвоение нормальное, где у них ветви растут равномерно во все стороны света. Чаще остались одни однобокие. И поэтому то, что уже фактически генофонд подорван, об этом говорить не приходится.
С Виктором Тепляковым беседовал наша коллега Марина Катыс.
Рождественскую тему продолжит наша рубрика «В Америке сегодня», но не сразу, а в конце часа, пока тема будет не менее важная.
Президентская кампания в США может обойтись в миллиард долларов. Кто может позволить себе претендовать на президентство? Рождество в Нью-Йорке. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Шигалкин. В миллиард долларов может обойтись президентская кампания 2008 года. Такой прогноз сделал глава Американской федеральной избирательной комиссии. Беспрецедентная стоимость предвыборной борьбы спровоцировала дебаты о том, не становятся ли деньги слишком влиятельным фактором в демократическом процессе. Слово Алану Давыдову.
Сегодня список тех, кто проявляет серьезный интерес к участию в выборах президента США в 2008 году, подходит к 50. Некоторые из них уже подали соответствующую официальную заявку, но большинство, в том числе самые крупные и перспективные фигуры, пока выжидают. Между тем, предстоящие выборы обещают стать самыми дорогими в истории. Они впервые могут обойтись в миллиард долларов. Как заявил на прошлой неделе председатель Федеральной комиссии по выборам Майкл Тоунер, каждому, кто станет кандидатом в президенты, возможно, потребуется собрать на избирательную кампанию до 500 миллионов долларов. Для того, чтобы только вступить в кампанию на первичном уровне, соискателю статуса кандидата понадобится не менее 100 миллионов долларов. В противном случае ни пресса, ни крупные финансовые доноры не будут рассматривать его всерьез. Тоунер также не исключил, что в ходе этих выборов кандидат от каждой основной политической партии откажется от государственного финансирования, устанавливающего потолок предвыборных расходов. Как отмечает корреспондент журнала People Боб Медоуз, теперь многое зависит не только от качества предвыборной программы кандидата, но и от его способности собирать пожертвования. Сегодня в кандидаты не пробьются те, у кого был шанс 30-40 лет назад. Они бы не могли вступить в нынешнюю предвыборную кампанию из-за неспособности собрать нужное количество денег. Мы уже видим, как по этой причине некоторые способные и достойные кандидаты отказываются от участия в выборах 2008. Свежий пример – сенатор Эван Бай из Индианы. В обеих основных политических партиях есть по меньшей мере по одному кандидату с привлекательной для избирателей программой и доказавших способность собирать средства. Это сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн и сенатор-демократ из Нью-Йорка Хиллари Клинтон. В рамках партии каждого из них серьезными конкурентами являются, соответственно, бывший мэр города Нью-Йорка Рудольф Джулиани и молодой сенатор из Иллинойса Барак Обама. В возможности успеха последнего, несмотря на взрыв его популярности, ряд наблюдателей сомневаются. Вот что говорит руководитель общественно-политического интернет-ресурса North Star Network Уолтер Филдс. Я совершенно не сомневаюсь в том, что Барак Обама способен собрать деньги на выход в финал предвыборной борьбы. Но мне думается, что как только он объявит о вступлении в предвыборную кампанию, в действие вступит другой аспект, расовый. Именно в этом будет заключаться драма вокруг Обамы как кандидата в президенты. Тем временем государственный секретарь Кондолиза Райс в интервью агентства Associated Press на прошлой неделе заявила, что, по ее мнению, Америка готова к избранию афроамериканцев в президенты. Учитывая ранние заявления Райс о ее нежелании выдвигаться в президенты, наблюдатели сходятся в том, что, скорее всего, государственный секретарь имела в виду Барака Обаму.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем объясняется беспрецедентная стоимость президентской кампании? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Вашингтонского института Катона Джону Сэмплсу. Для успеха любой избирательной кампании принципиально важны два фактора. Во-первых, политик должен убедить людей проголосовать за него, и во-вторых, что зачастую важнее, убедить людей прийти на избирательный пункт. Иными словами, кандидату необходимы средства на пропаганду своих взглядов и на оплату услуг агитаторов, которые постучатся к вам в дверь, вручат вам на улице листовку с призывом проголосовать. Если учесть, что в стране около 200 миллионов избирателей, то кандидат потратит около $5 на одного избирателя, что, в общем, немного для столь богатой и политически сравнительно апатичной страны, как Соединенные Штаты. Вспомним, что ставка в президентских выборах 2008 года невероятно высока. Они могут привести к полному переходу власти в стране к демократической партии, определить новый политический баланс на десятилетия. В таком контексте миллиард долларов выглядит мелкой суммой. Но тем не менее, тот факт, что избирательная кампания стоит сотни миллионов долларов, внушает, как мы знаем, тревогу многим. Ведь не случайно в последние годы целая серия попыток ограничить суммы пожертвований кандидатам со стороны корпораций. Свидетельств того, что крупные жертвователи, грубо говоря, покупают влияние, поддерживая кандидатов, практически нет, несмотря на многочисленные исследования, проведенные разными организациями. Помимо этого, парадокс заключается в том, что подавляющую долю предвыборного фонда кандидатов в президенты составляют индивидуальные пожертвования. Среднее пожертвование – $250. В то же время корпорации и профсоюзы, прежде самые крупные доноры, сейчас не имеют права спонсировать политические кампании. Так что, по большому счету, средства на поддержку кандидатов поступают от индивидуальных избирателей. А не тревожит, скажем, лично вас тот факт, что эти гигантские суммы, необходимые для ведения политических кампаний, могут оставить за бортом талантливых кандидатов? Американская система традиционно отличается доминированием двух партий, и финансирование предвыборных кампаний сильно зависит от этого фактора. Опыт показывает, что для того, чтобы иметь шансы победить на президентских выборах, необходимо прежде всего получить поддержку собственной партии, что автоматически определяет голоса большинства электората. Процесс внутрипартийной борьбы в гораздо меньшей степени зависит от денег. Немало примеров, когда малоизвестный кандидат брал верх над признанным лидером. Например, Билл Клинтон был темной лошадкой в 92 году, но он одержал верх над партийным фаворитом Бобом Керри и победил на президентских выборах. Конечно, когда мы видим, какие суммы сейчас требуются на политические кампании, приходит в голову мысль, что это может закрыть дорогу талантливым кандидатам. Но парадокс заключается в том, что партии ищут таких кандидатов. Они не закроют дверь перед кандидатом, который может выиграть на президентских выборах. Говорил Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Института Катона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Ну вот, полчаса осталось нам с вами быть вместе, и во второй половине этого часа у нас все крутится вокруг одной темы – Рождество. Рождество, с ним связан и наш вопрос, который сформулирован так: когда вы отмечаете Рождество?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» передача «Правосудие». Создавать товарищество собственников жилья или положиться на управляющую компанию? Как защищены права членов ТСЖ и в каких случаях их следует отстаивать в суде? На эти вопросы ответят эксперты в студии, адвокаты бюро «Правовая защита» Алексей Голованов и Антон Ежов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:30, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В городе Черкесск в Карачаево-Черкесии проводится спецоперация по задержанию боевиков. По данным правоохранительных органов, экстремисты укрылись в многоэтажном жилом доме в центре города. В окрестностях Уссурийска в Приморском крае произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полка дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. Молдавия сегодня начинает выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. Марка будет выдаваться только предприятиям, прошедшим контроль специальной комиссии. В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Скарамелло, который представлялся как эксперт по спецслужбам, подозревают в разглашении государственных секретов и контрабанде оружия. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел Ирака Джавад Балани. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет в своем предсмертном письме оправдывает военный переворот 1973 года. В своем политическом завещании Пиночет подчеркивает, что военный переворот помог избежать гражданской войны в Чили и марксистской диктатуры. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек, 8-й по счету. 30-летняя женщина была госпитализирована еще в середине декабря, но диагноз ей поставили всего за несколько часов до смерти. Мосгорсуд вновь рассмотрит жалобу замначальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить ей исполнение приговора. Бахмина была осуждена на 6,5 лет лишения свободы. Генпрокуратура России готова возбудить уголовное дело против руководителя Можайской канализационной станции, если они действительно скрыли информацию об аварии, в результате которой в систему водообеспечения Москвы попали нечистоты. Что касается погоды, в предстоящие два дня на северо-западе европейской территории России будут происходить существенные перемены. В понедельник здесь холодно, ветрено, местами небольшой снег и сильная гололедица. В российской столице днем слабая метель, температура 5-7 ниже 0, по области 5-10 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон в понедельник и во вторник ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге также небольшой снег, слабая метель, температура в течение суток -5, -7 градусов.
8:32 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме. А главная тема у нас сегодня — Рождество. Естественно, всегда возникает вопрос о сочетании календарей юлианского, григорианского. Кто празднует когда? Католики, протестанты, православные и так далее. Но даже тут ведь нет единства. Вот, например, если мы обратимся к Болгарии, которая, казалось бы, как православные там должны все праздновать, как и, допустим, российские православные 7 января. А нет, не все так просто. И поэтому нам сейчас как раз на этот счет и расскажет наш корреспондент в Болгарии Татьяна Ваксберг.
Введением григорианского календаря среди верующих болгар занималось Политбюро и ввело его как картошку при Екатерине. Об этом рассказывает известный болгарский журналист Явор Дачков, главный редактор газеты «Гласуве» – «Голоса», который долгие годы исследовал эту тему.
Болгарская православная церковь прямо почти 50 години по-късно...
Болгарская православная церковь ввела новый календарь почти полвека спустя, после того, как этот календарь был воспринят государством. Государство стало вести новое летоисчисление еще в 16 году, но православная церковь в Болгарии ввела его лишь в 68-м. Сделано это было под давлением Политбюро, и по причинам действующей тогда диктатуры переход на новый календарь был осуществлен почти молниеносно, по крайней мере, среди верующих болгар. Только год спустя старые даты праздников были практически забыты. Но все равно это сказалось на церковном единстве, так как в связи с переходом на новый календарь обособилась, хотя и малочисленная, но все же группа несогласных. Они назвали себя старостильцами и считали себя близкими к российской группе православных в Болгарии, которые к тому времени были связаны с белой эмиграцией.
Русские миссии, русские церковные храмовые.
Болгарское православие и сегодня делится на приверженцев григорианского или юлианского календарей. Явор Дачков утверждает, что свержение режима в 89-м году и освобождение православной церкви от партийной опеки не смягчило, а наоборот усилило различия двух противоборствующих групп. Основная внутрицерковная оппозиция в Болгарии сегодня тоже олицетворяется теми, кто так и не перешел на григорианский календарь. Но сегодня эта группа уже намного сильнее, чем она была раньше. В самом начале переходного периода старостильцы располагали только одной лишь маленькой церковью на окраине Софии. Сейчас же на ее месте воздвигается новый, гораздо более впечатляющий храм, и такое же строительство предпринято и в других регионах Болгарии. Несмотря на разногласия, обе группы православных болгар справляют в один и тот же день остальные церковные праздники. Когда в 68-м году были предприняты изменения в календаре, Пасху, например, они не затронули. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
И в продолжение — опрос на улицах российских городов. Когда вы отмечаете Рождество? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев обратился к жителям Чебоксар.
Как всегда, с малых лет мы 7 января Рождество всегда встречали. В деревнях раньше было у нас кожарми по-чувашски, но сейчас Рождество, как всегда, отмечаем, ждем, готовимся. Католический Рождество мы не знаем.
Отмечаем, может, 7 января отмечаем.
7 января. Библию там каким-то своим этим раскладом от Рождества Христова, видимо, ведется все это. Да, родился 7 января, Рождество. Рождество 7 января, конечно. Потому что отмечают 7 января, как я знаю.
Потому что мы православные. Православные отмечают 7 января, а католики отмечают 25-го. Там в связи с каким-то календарем, я забыла, какой. Один юлианский, другой какой-то там. Поэтому так.
А, Рождество 7-го. 6-го на 7-е января.
7 января отмечаем, справляем.
Ну, когда будет Рождество, тогда я буду отмечать. Когда? 7 числа он был. 7 должен быть.
7 января, православная. Католическое мы не отмечаем.
Ну, это же как православное, и поэтому отмечаю православное все-таки Рождество. 7 января.
Рождество 7 отмечаем. 7 января сами отмечаем. Как Рождество Христово. А 25-е как-то так особо не отмечаем. Просто как бы знаем, что оно такое католическое. Но так отмечать не отмечаем.
Мы тоже так же 7 отмечаем, а 25-го я даже не знаю. Мы даже не вспоминаем про это.
А я не отмечаю. А потому что я не верю ничему. Я не православный, никогда не верующая. Не верю ничему.
А, Рождество 7 января. Это как, ну, думаю, среди своих родных встречаем.
Рождество 7-го, естественно, говоря. А при чем тут католическое? Что у нас так много католиков в России?
Я не очень отмечаю этот праздник. Ну, сейчас реклама идет, начинаем потихонечку справлять Рождество.
Рождество мы, радости нет у нас, Рождество нет теперь. Мы, знаете, вот такие обижают нас. Мы ждем, мы плохо стали жить, раньше так не жили. Праздники все ждали, и Пасху ждали, и Новый год ждали, а у меня интереса нет сейчас.
Мы этот праздник ждем, отмечаем 7 января Рождество.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос: когда вы отмечаете Рождество? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Да, Полина, а вот наша с вами микрофлора, как я тут выяснил, отличается. Ибо микрофлора толстых людей отличается от микрофлоры стройных. А вот я не скажу, кто из нас какой, пусть слушатели сами гадают, пока будут слушать новости науки.
Медики Вашингтонского университета пришли к выводу, что соотношение микроорганизмов в кишечнике тучных людей не такое, как у стройных. Было обнаружено, что существуют некоторые виды микроорганизмов, создающие предрасположенность к ожирению. Они поглощают больше калорий из пищи, которые потом откладываются в виде излишков жира. В ходе эксперимента бактерии из кишечника худых и толстых мышей пересадили в кишечник мышей, искусственно лишенных микрофлоры. Через 2 недели мыши, которым были пересажены микробы ожирения, набрали примерно в 2 раза больше жира, чем те, которым были пересажены микробы стройности. Затем анализы, взятые у людей, подтвердили результаты, полученные на животных. Медики обращают внимание, что заразиться бактериями ожирения невозможно. Самка дракона Комодо оказалась способной воспроизводить потомство не только после спаривания с самцом, но и без него. Дракон Комодо, самая большая хищная ящерица в мире, достигает 3 метра в длину и весит около 165 килограммов. В естественных условиях Комодо обитает лишь на нескольких маленьких островах в Индонезии. А в большинстве зоопарков содержатся только женские особи, самцов привозят лишь для спаривания. Теперь ученые полагают, что самку и самца Комодо следует содержать вместе, во избежание партеногенеза, то есть производство потомства без оплодотворения самцом. Это довольно редкое явление в мире позвоночных, и обычно оно грозит уменьшением генетического разнообразия. Биохимики Университета Мэриленда впервые разработали технологии фильтрации крови, позволяющие отделять возбудителей бешенства у коров и возбудителей болезни Creutzfeldt-Jakob или губчатой энцефалопатии у людей. Возбудителями этих опаснейших заболеваний являются прионы – субмикроскопические белковые инфекционные частицы. Ранее была доказана связь губчатой энцефалопатии с употреблением в пищу зараженного мяса скота. Но люди, употребившие тогда зараженное мясо, могут быть носителями этого заболевания до сих пор, и их донорская кровь является опасной. Однако способы четко определить носителей у людей пока не существует. Для выявления зараженной крови ученые попробовали идентифицировать смолу L13, которая осуществляет фильтрацию крови, связывая прионы. Испытания уже успешно прошли на хомяках, пораженных болезнью. Теперь следует решить вопрос об использовании найденного метода при анализе донорской крови у людей.
Ну, тем, кто мучился в догадках, слушая подготовленный Ольгой Орловой выпуск новостей, все-таки сообщу, дабы далее они не мучились, что из нас двоих с Полиной стройный человек только один, и надо признать, что это не я.
Это Антон, который уже находится в студии, чтобы познакомить нас с обзором сегодняшней прессы. Антон, в связи с этим хотелось бы спросить, вот близится конец года, начали ли газеты подводить итоги?
Да, начали, но в основном это пока делают колумнисты, потому что официальные итоги редакционные будут все-таки, наверное, в пятницу подведены. А колумнисты уже начали высказывать свое мнение. Вот сегодня Семен Новопроцкий, журналист «Времени новостей», делится своими размышлениями о 2007-м. Уходящий политический год запомнится тем, что в России, пожалуй, впервые со времен распада СССР выпала возможность сыграть роль мировой державы. И Россия с этой ролью не справилась. Одного сочетания энергетического и фитосанитарного нажима на неугодные режимы на постсоветском пространстве с попытками маркировать авторитаризм во внутренней политике ярлыком суверенной демократии оказалось недостаточно для того, чтобы получить реальный авторитет в современном мире. Председательство в «Большой восьмерке» на фоне международных кризисов вокруг ядерных экзерсисов Ирана и КНДР, а также прихода к власти в Палестине террористической организации «Хамас», давало шанс России продемонстрировать свою реальную мощь на мировой политической арене. «Мощь обернулась немощью», заключает Новопроцкий. Уговорить Иран и КНДР сотрудничать с мировым сообществом по ядерной проблеме Москве, пытавшейся разыгрывать карту последней инстанции, не удалось. Попытка зазвать на переговоры в Москву террористов Хамас, дабы убедить их отказаться от терактов и признать право Израиля на существование, провалилась. Наконец, саммит «Большой восьмерки» в Европейском Петербурге не приблизил Россию к Западу, отношения с которым по итогам года у Москвы такие плохие, каких не было уже давно. Именно внешнеполитические итоги наиболее красноречиво иллюстрируют то, что делала Россия во внутренней политике, заключает Новопроцкий. Поправки в избирательное законодательство, фактически запрещающие критику оппонентов и власти в ходе предвыборной кампании, теперь это определяется как экстремизм, законодательные ограничения деятельности неправительственных организаций, откровенное выдавливание зарубежных акционеров из крупнейших нефтегазовых проектов на территории России, политические мотивированные запреты на ввоз в Россию товаров из Грузии и Молдавии, беспрецедентная кампания по борьбе с некоренными трудовыми мигрантами – все это складывалось во вполне стройную картину. Картину дополнили три громких убийства конца года. Первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. На фоне нарастающей борьбы провластных группировок в Кремле за сохранение своих позиций после окончания второго срока правления Путина, эти убийства, независимо от того, кто за ними стоит, только добавили градус провокационности российской политики. Это мнение Семена Новопроцкого на полосах газеты «Время новостей», точнее, на четвертой полосе.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Черкесске проводится спецоперация по задержанию боевиков, которые укрылись в одном из многоэтажных жилых домов в центре города. В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием 210. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным клочком бумаги. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а теперь мы почитаем ваши ответы на вопрос, когда вы отмечаете Рождество. Вот Александр из Свердловска прислал нам: как русский человек, я не отмечаю Рождество, а славлю солнце в день весеннего равноденствия. Таким образом, он себя считает язычником, однако подписывается, как мы видим, как человек советский, что примечательно. Дальше, что отмечали Рождество 30 декабря, так как день рождения бывает в один день. Это написал Анатолий. А есть, и тут вот Елена Сергеевна тоже нечто похожее пишет, что есть люди, еще не забыли, но наше исчисление начинается от Рождества Христова. Стало быть, день рождения надо отмечать перед 1 января, ибо с 1 января и начинается новое летоисчисление. Вот какой, можно сказать, революционный подход предлагает Елена Сергеевна. Формально я не праздную ни одно, но западное Рождество нравится больше, как более радостное и приподнятое. У православных же сплошное рыболепие и унылость. Вот так считает Борис Павлович. Ну, тут вот слушатель не подписалась, хотя она написала, что она финка по национальности. Это можно считать подписью, тогда я прочитаю. Обычно я не подписан и не читаю. Так вот, поздравляю вас с Рождеством Христовым. Я финка по национальности, очень люблю вашу программу, слушаю всегда с удовольствием. Вот такое мы получили сообщение. Но какая программа обойдется без сообщения от Александра Доброго? Мне приятно, что вы интересуетесь, когда я отмечаю Рождество, пишет он. Тем более я знаю, зачем вам это нужно. Тут уже у вас вопросы возникают. К вашей радости, я не перепутаю числа в календаре и отмечу все правильно, так как я настоящий христианин. Ну, с чем мы Александра Доброго и поздравляем.
8:48 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В пятницу российский парламент постановил распустить комиссию по расследованию обстоятельств теракта в Беслане. Но на все ли вопросы получены ответы? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Иван Егоров, спецкор 3-го телеканала, военный корреспондент издания «Газета» во время событий в Беслане. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы оцениваете итоги работы комиссии Торшина?
Честно говоря, немножко какое-то очень странное ощущение. То есть непонятно, для чего это вообще все было нужно. То есть, по сути, те выводы, которые сейчас сделала комиссия Торшина, ну, мы о них знали еще 3 сентября, чтобы не соврать. Ну, то есть ничего нового для себя лично я не услышал. И в то же время вопросы, которые были в то время и вот на протяжении 2 лет оставались, они так и остались. Например, о количестве террористов, да, которые цифра 32 человека. И вот я не знаю, откуда взяли эту цифру. Они посчитали по убитым, по головам, и плюс один Нурпаши Кулаев, да, который остался в живых. И что, неужели никто не ушел? Причем я так понимаю, что сам Торшин сегодня, в общем-то, привел данные, которые фактически противоречат вот этим 32 людям. Он сказал еще одном боевике, да, который в розыске находится.
Да, вот ваш коллега, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов признает некоторую новизну сегодняшнего доклада.
По поводу нового фигуранта Юнуса Мациева, в ближайшие дни я опубликую свое расследование. Для меня большая неожиданность, что депутаты смогли его найти. На самом деле, вот это наиболее интересный аспект вот этого доклада, это появление нового фигуранта Мациева. Потому что все остальное нам повторили, в общем, то, что мы и так знали, о том, что бандит какой-то нажал на кнопку, что-то взорвалось, и пошел штурм, и все сражались. Как будто мы сомневались в героизме наших спецслужб. Мы не сомневались в героизме спецслужб, и нам было важно знать, что было на самом деле. Но когда меня навязчиво убеждают, что штурма не было, это комиссия, которая должна, в общем-то, по своей задаче сомневаться во всем. Когда они так вот говорят, не было штурма, и половина доклада, или сколько там, большая часть доклада посвящена тому, чтобы опровергнуть альтернативное мнение, но это говорит о том, что, ну, то есть, на воре шапка горит. То есть, не надо нам ничего опровергать, докажите обратное. Я этих доказательств, честно говоря, не увидел.
Член этой комиссии, депутат Государственной Думы от фракции «Родина» Юрий Савельев рассказал о побудительных мотивах своего собственного расследования.
Анализируя как специалист ситуацию в спортивном зале, я пришел к выводу, что не могли взорваться самодельные взрывные устройства, установленные боевиками. Я говорю о первых 23 секундах, когда прозвучали первые два всем известные взрыва. И с этого началось мое расследование. Я думаю, что вообще можно было спасти всех заложников, надо было вести переговоры с боевиками. Ведь у боевиков было два требования. Первое – вывод войск из горных районов Чечни, раз. А второе – освобождение их подельников, которые были захвачены после взрывов в Ингушетии 21-22 июня. Вот именно надо было, чтобы все эти четверо, кого они вызывали, пришли. Там есть отдельно стоящее здание на территории школы, здание начальных классов. И там надо было начинать вот это вот обсуждение. И на базе того, что мы ваших освободим, чтобы те хотя бы имели какое-то лицо перед теми, кто их послал, чтобы они на этом согласились и ушли, освободив заложников.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а мы в завершение часа переносимся в Америку, все-таки опять к светлой и хорошей теме Рождества.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Нью-Йорк празднует Рождество. У микрофона Юрий Жигалкин. Если верить Ирвину Берлину, выходцу из Сибири, автору самой любимой американской рождественской песни «White Christmas», каждый американец мечтает о белом снежном Рождестве. Увы, на этот раз мечты не осуществляются. Накануне Рождества моя коллега Рая Вайль вышла с микрофоном на улице, мокрой от дождя.
Религиозные американцы относятся к Рождеству как к христианскому празднику, каким он, конечно, и начался в свое время. Но об истинной природе праздников можно сказать потому, как они представлены в поп-культуре. Сегодня самый распространенный, популярный и узнаваемый символ Рождества не младенец Христос или фигуры волхвов с дарами, а Санта-Клаус. Но Санта-Клаус не является религиозной фигурой или символом. В нем есть, конечно, что-то и от христианства, и от дохристианского язычества, но больше всего от современного светского мифа, в соответствии с которым Санта, как во времена моего детства Дед Мороз, всеобщий любимец. И в праздничный сезон приносит подарки всем, независимо от вероисповедания. Кто, что и как празднует? Вот, собственно, и все мои вопросы сегодня к нью-йоркцам. Я справляю Рождество с семьей. Это традиция, говорит 38-летний инженер из Бруклина Мэтт Аден. Помните фильм «Рождество в Коннектикуте»? Это про нас. Там живут мои родители, и каждый год мы всей семьей собираемся в Коннектикуте. Вот только снега на этот раз нет. Там так же тепло, как в Нью-Йорке. Жаль. Зимой Коннектикут выглядит куда более живописно. Зато будет елка, огромная, свежая, только из леса. Подарки, конечно. Праздничный стол. Приедет мой брат с семьей. И моя сестра с родителями, добавляет жена Мэтта Джессика. Мы с Джессикой люди нерелигиозные, хотя раз в год на Рождество ходят с родителями в церковь. Но рождественскую елку у себя в квартире не ставят. Вот если бы дети были, тогда другое дело, говорит Мэтт. А Джессика смеется. Мы просто ленивые, не хочется возиться. Ну, а что празднуют на Брайтон-Бич русскоязычные мигранты?
Мы отмечаем Новый год. Да, это как бы для нас основной такой серьезный праздник.
Мы празднуем все праздники, и американские, и русские. Еда в основном русская. Мы очень любим селедочку с картошечкой, маслицем, с укропом. Все то, что вкусно, мы любим. И то, что вредно, мы любим.
В Рокфеллер-центре, где около 3000 лампочек на самой большой в мире елке зажгли уже 12 декабря, я познакомилась с группой девчонок. Живут в Манхэттене, дружат с детства, семьями, и у каждой свои праздники. Мы справляем Хануку, говорит 11-летняя Кристина. Я люблю этот праздник, потому что все 8 дней, пока он продолжается, мы дарим знакомым цветы, а они дают нам подарки и деньги. Ханука Гел. А вечером мама зажигает новую свечу в Хануке. Она у нас очень красивая, старинная. Я люблю, когда свечи горят. Фойе нашего дома тоже горят, только там электрические. Но все равно мне нравится. И менора горит, и рождественская елка. А у нас тоже вставляет другая девочка. И менора, и елка, под которой обычно пустые подарочные коробки стоят. Но иногда кто-то кладет в них настоящие подарки. Может, Санта-Клаус? Что вы знаете о нем? И девчонки загалдели хором. Он большой, он живет далеко. У него есть фабрика игрушек, которые делают эльфы. И раз в году, в рождественскую ночь, он приносит подарки всем детям и кладет их под елку. И взрослым тоже. Он всем помогает, он делает людей счастливыми, он приносит счастье во всем мире. И у него есть олень, которого зовут Рудольф. Моя 5-летняя внучка Катя, услышав знакомое имя, тут же подскочила к микрофону, решив, что самое время вставить песенку, которую она очень любит. Про оленя Рудольфа, у которого был такой красный нос, что над ним все другие олени смеялись. Но Санте его нос понравился. Он взял Рудольфа к себе и сделал его главным в своей упряжке.
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history.
Еще один час подошел к концу, и теперь уж на этой рождественской ноте нам, ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову, а также продюсеру Олегу Львову, осталось лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Скандальные итоги осеннего призыва в Петербурге – это главная тема следующего часа. Гостем студии будет председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы с вами прощаемся. До свидания.
Join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph with you.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17000.